от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Ну, да вроде... нет, я на лампочку смотрю, вроде а вдруг нас здесь, еще да. никто не ждет в эфире. Да. Микрофон-то, если не включен, то что говорить. И тем не менее мы вернулись. Второй час нашего сегодняшнего эфира. С нами гость Михаил Ремезов. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
До крайности рад вас видеть. Виделись, на самом деле, мы очень давно. И с тех пор чего только не произошло. Помимо прочего... Ну, вообще-то говоря, правительство у нас новое. Мы встречались еще при прошлом.
Определенно.
А правительству премьера Мишустина определены задачи, ну, мягко говоря, непростые. Потому что застряло очень много из того, что застревать не должно было. Сейчас с национальными проектами как-то... Много чего завязло. С выдачей денег на эти национальные проекты завязло так много, что на эту тему финансово-экономический блок получил от премьера просто беспрецедентную взбучку, сказал бы я. Потому что, в принципе, если денег никуда не давать, то и хорошо. Ты их не тратишь, деньги есть, цифры шикарные, казна полна, можно премию за экономию получить. Но экономике от этого будет кирдык. И вот для того, чтобы этого кирдыка не было, мы же не одни в кризисе. Ну, вон у турок был дикий кризис финансовый в 2018 году. Ну, хорошо, у них экономика в прошлом подросла на 0,2%. 0,2% мы на это можем смотреть даже и снисходительно. А в этом у них уже будет 3. Причем по самым скромным подсчетам. И этот кризис, кстати говоря, никуда не делся. И политические кризисы, они с одного на другой так и прыгают, в отличие от нас. У нас как раз с политическими кризисами-то все нормально. Ну да, пройдет конституционная реформа. Ну, она пройдет. Нравится, не нравится, там куча моих старых знакомых по передаче Соловьёва теперь кричит, нельзя голосовать, идти вот вперед. Эксперты, отменяйте в ЦИКе конституционную реформу, радостно говорит наш добрый знакомый Борис Борисович Надеждин. Не дадим провести. Ну, что-то подсказывает мне, что в лобовом столкновении точек зрения, видимо, выиграет все-таки Путин, и реформа будет. Борис Борисовичу как-то не удавалось до сих пор ничего такого. А что с экономикой-то будет, с вашей точки зрения? С промышленностью? Вообще со всем тем, без чего на самом деле какие реформы не проводи? Ну и чего, на какой платформе они будут стоять?
Ну, если начать с темы нового правительства, не знаю, что по-настоящему нового оно привнесет. Может быть, если отталкиваться от ожидания вокруг фигуры нового премьера, какой-то дополнительный импульс процессу цифровой трансформации будет дан. Но надо иметь в виду, что самый большой риск в сфере цифровизации — это цифровизация неэффективных процессов. Значит, в том числе в сфере государственного управления. Но так или иначе, я думаю, что вот то, что касается цифровизации системы госуправления, госуслуг, это сфера, это тема, которую Мишустин, ну, явно понимает достаточно хорошо, и по которой можно ждать какой-то, так сказать, ну, хорошей динамики. Другое дело, что она не влияет критично на экономический рост. Есть там разные исследования, в том числе на материале Индии, значит, которые показывают, что вот такого прямого, непосредственного положительного влияния на экономический рост, значит, процессы цифровизации не оказывают. Я имею в виду не создание новых индустрий цифровых, а вот просто цифровизация того, что раньше было аналоговым.
У меня нет ощущения блистательных восстановления постсоветского краха промышленности, того, что прям мы преодолели все-все-все, скорее наоборот.
Ну, по крайней мере, знаете, когда стали пытаться что-то делать, там проектировать, выяснилась куча пробелов и куча, так сказать, вещей, которые мы потеряли. Не знаю, то есть мы во многих сферах просто утратили навыки проектирования новой техники. Почему так все долго происходит?
Дело в том, что нет многих производственных цепочек, завязанных на кооперацию и не завязанных на кооперацию, много просто разор. Нет огромного количества кадров.
Просто пока мы не пытались что-то делать, мы как бы об этом не думали, и вроде как было все нормально. А когда мы стали пытаться что-то делать, значит, мы стали обнаруживать, что у нас не хватает каких-то, ну, действительно, там, критически важных звеньев. Я вот как-то общался с нашими судостроителями, которые ледоколной тематикой занимаются, там, головной КБ, айсберг. Спрашиваю, ну, почему вот так долго, так сказать, мучительно трудно со сдвигами вправо происходит все у нас ледоколостроение? Они говорят, а мы заново учимся. По сути, создавать, ну, эту технику, проектировать.
Ну,
при том,
такое,
что была мощнейшая советская, это школа такая, самая передовая атомного ледоколостроения. Но просто вот такой разрыв именно в циклах создания новой продукции был, что учится заново. И, в общем, то же самое, по большому счету, и в сфере, там, и в космосе ракетные двигатели, и в авиации новые самолеты, новые платформы. То есть из-за разрыва в загрузке конструкторских школ, вот, которые долгое время жили просто на модернизации и поддержании там, годности существующей техники, мы по некоторым направлениям утратили способность создавать новую технику. И сейчас эту способность, ну, так сказать, нарабатываем заново. Ну вот, возвращаясь, собственно, к вопросу о правительстве, одна из хороших новостей, как мне кажется, состоит в том, что теперь гражданская промышленность и военная управляются из одного центра. Я не знаю, может быть, в какие-то седые времена так тоже было, но значит, вот на моей памяти такого не было. Это было всегда разрозненное курирование, и это приводило к отсутствию синхронизации таких планов и механизмов управления этими секторами промышленности, гражданским и военным. И вот то, что сейчас один вице-премьер, причем, так сказать, идущий со стороны оборонного сектора, курирует и военную, и гражданскую промышленность, мне кажется, создает предпосылки к тому, чтобы, ну, в общем, за задачу диверсификации взяться более-менее серьезно и системно, чтобы отнестись к ней именно максимально серьезно. То есть, на мой взгляд, это хороший признак. Мы на самом деле много уже таких возможностей упустили из-за этой разрозненности курирования гражданской и военных, так сказать, и военного секторов экономики. Там, не знаю, допустим, была еще в 10-е годы, когда большая программа технического перевооружения оборонно-промышленного комплекса, мы ее не синхронизировали с программой развития станкостроения, да хотя бы на уровне банально требований по локализации производства технологического оборудования к иностранным компаниям, которые могли бы увидеть здесь этот огромный рынок, конечно, прийти сюда и локализоваться, если бы у них это потребовали.
И это еще до санкций ведь было.
И это было до санкций, да, если бы от них этого потребовали. Но от них этого не потребовали просто потому, что это все курировалось из разных, так сказать, из разных кабинетов. И, в общем, обеспечить синхронизацию было довольно сложно. Вот, поэтому сейчас важно посмотреть вот как раз на те рынки, значит, которые генерирует наша же собственная промышленность, не знаю, допустим, добывающий сектор, топливно-энергетический, которые доступны для нашего машиностроения. И, в общем, мне кажется, что вице-премьер, так сказать, по промышленной, это как раз сейчас пытается делать.
Ну, может, это, конечно, что-нибудь успеет спасти, потому что на долгосрочную перспективу я как раз очень пессимистичен, поскольку, ну, я немножко знаю, что происходит в науке и образовании, занимаюсь этим достаточно давно уже, в третье десятилетие пошло. И, скажем так, направление развития там ровно противоположно всем тем докладам, которые радостно идут там в Москве, московскому мэру, в российском масштабе президенту. Вот только что прошел неделю как раз назад Госсовет по образованию полностью победила бригаду реформаторов. Это означает, что у нас уже нет того, что было, и его не будет. Ну, на московском уровне удалось все-таки победить остатки лужковского консерватизма. За 3 года было уничтожено половина школ, с 10 по 14 год меньше половины осталось, все остальное. И это вот то, о чем еще Бисмарк говорил. Я вижу это по своим студентам, по способности работать. Да, точечные какие-то, именно точечные в российском масштабе есть места, есть в конце. Да, есть Курчатовский институт, да, есть там Технополис, эра военная.
Но физтех хвосты хранят.
Есть несколько точек, но сильно ухудшившихся условиях. Я же даже не говорю про процветание и фальсификации диссертации, которые наш ВАК обеспечивает совершенно блистательно. И это, конечно, такая мина, заложенная под все фундаменты, потому что для того, чтобы занять пост какой-то, ну, с фальшивой диссертацией-то можно. Какие решения там будут приниматься, отдельная тема. А вот для того, чтобы потом...
Ледокол
выстроить...
построить, например, да? А уже потом ледокол построить, ну, с этой диссертацией фальшивой тяжелее.
Да, отрасль хотя бы. Отрасль. Вот это уже абсолютная катастрофа. И вот такого рода вещи идут параллельными курсами. То есть, с одной стороны, у нас что-то все-таки пытается отремонтировать. Машина как-то, вот теряя гайки, куда-то есть. С другой стороны, ее с другого борта продолжают разбирать на замчасти и торговать в разнос. И это очень печально.
Я сейчас как общаюсь довольно много с руководителями предприятий, КБ, и ну, почти все жалуются, значит, в части кадров на эту систему бакалавриата. То есть то, что на инженерных, технических, значит, профессиях произошел тоже переход. Сначала они, там большая часть этих специальностей, особенно которые касаются ОПК, космоса, был переход от специалитета к двухступенчатой системе отсрочен. А потом министерство, так сказать, спохватилось, что-то мы здесь не досмотрели, нужно, значит, завершить здесь переход. И в итоге в последнее время, значит, по инженерным профессиям тоже этот переход форсировали. И бакалавры, которые приходят, значит, а это совершенно другой уровень подготовки, и у них там количество часов по каким-то критически важным направлениям, ну, там, в разы иногда меньше, чем оно было при специалитете. И промышленность не понимает, кого они получают, значит, какие кадры они получают с дипломами бакалавра.
Но это не кадры. У нас, к сожалению, в данном случае продолжается демонтаж советской системы под две вещи. Во-первых, под неспособность, заранее заложенную неспособность страны конкурировать и уж тем более воевать. И это курс стратегический. За это большое спасибо нашим отцам перестройки и 90-х годах, всем тем, кто эти процессы взял. Во-вторых, под американизацию, уничтожение всего, что было европейского, а специалитет, в конце концов, это старая немецкая школа, да. И весь Болонский процесс, и все, что со всем этим связано, это, конечно, правильная тема, потому что талантливых ребят можно пристроить на американские, европейские рынки, да хоть и австралийские с японским или китайские, рабочие силы, и с бакалавриатом и магистратурой они влезают как раз красиво в местную систему. Если мы не только сырьевой придаток, чего не важно, чего, Европы, в целом Запада или Китая, но и поставщик кадров, ну, детей у нас делают без применения рук, поэтому они получаются хорошие, то тогда понятно. Но пока что эта система ставит под вопрос любые возможности быть каким угодно конкурентоспособным образованием. Это есть факт. При этом все те министры, которые все это сделали, процветают, находятся на серьезных позициях. Один из них, и, пожалуй, главный, Фурсенко, все-таки помощник президента, и курирует все эти вещи. Академия наук у нас добита и восстановлена быть как штаб науки не может. Ну, то есть ее в 90-е надо было чистить и чистить, и ремонтировать, и очень сильно работать, но... Ну, что ж, застрелить-то вот в том состоянии, что сегодня. Что с этим сделать, не совершенно непонятно. Какие-то дисциплины партизанскими методами удается сохранять. А при этом без этого промышленности не будет никакой. Там специальность политолог вы можете не готовить вообще.
Нет, на самом деле, да. Там вот бакалавриат или магистратура, ну, не так
там
критично.
Это вообще,
ну,
не,
да,
важно. Так сказать, по специальности философии, ну, хорошо. Ну, Кант, Гегель и Аристотель не заканчивали философских факультетов.
Не заканчивали. Но тем более, там есть вот в гуманитарных знаниях есть преимущество вот в этой, ну, своеобразной модульности, потому что, ну, все-таки в современном понимании гуманитарное знание в значительной степени едино. И дисциплинарные перегородки между там... наукой, там, история или даже там, филология, философия, социология, они, ну, по крайней мере, для определенного типа специалистов условны. Ну, и хотя... здесь нормальный переход, так сказать, я смежный
скажу, переход.
Я честно скажу,
история или та же самая лингвистика, науки строгие, с математикой, с требующей вот прям
по крайней мере,
жесткого
100% блока некоторые направления истории и некоторые направления лингвистики.
Как минимум, да, это как не болтание безусловно, языком, безусловно, та же археология и масса мяса другого. Конечно. И вот это абсолютная катастрофа, точно такая же, как и в инженерных науках. А вот про биотехнологии, про медицину, про физику, химию и прочее, 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 ну, тут совсем. И меня очень пугает общеразговорная трипология на тему того, что все круто. Формулировки там высшей школы экономики по части вот, института образования понять невозможно в принципе. Они очень высоколобые, дуреешь от одной попытки понять, что люди говорят. Но говорят красиво.
Но когда потом ты распаковываешь, а что
имеется в виду? Индивидуальное, модульное, черт дело. То есть в младших классах школы нормально. Там ребенок должен уметь определять уже там с 3-5 лет, что он... Вы идиоты, ребята. Какой ребенок с 3-5 лет чего может определить? Он в 10 классе черта с 2 определит. Поэтому готовьте хорошего будущего специалиста, почему можно. И потом дальше в ВУЗе, может, он у вас к 3-му курсу чего-то и сообразит. Но это обычно ну, принцип развития человека. Чем больше заложишь, тем больше получишь. На самом деле, я не уверен, что с такой системой образования и тем более науки у нас будет большая конкурентность страны.
100%. Здесь просто вопрос, что первично, курица или яйцо. Есть определенная логика в том, что когда нужно, вот когда возникает запрос со стороны промышленности, то ну, формируются реальные предпосылки к тому, чтобы его транслировать в сторону подготовки кадров.
Можно потому заказ делать, да,
у нас...
специально?
Нет, во-первых, есть механизмы, при которых делают или должны делать работодатели, как бы заказчиком образовательного процесса, усиливать роль работодателя в образовательном процессе. Там определенные шаги в эту сторону были сделаны, вплоть до того, что, конечно, субсидии там, на целевую подготовку, целевое обучение должны идти через работодателя, а не напрямую вузом, для того, чтобы усиливать именно эту его ответственность и роль заказчика. Но самое главное, что у нас какой-то вот момент, мне кажется, возникла избыточность образовательной системы по отношению к промышленности. То есть, условно говоря, при всей слабости образовательной системы, она по отношению к дистрофии промышленности была избыточна.
Ну, просто промышленность добили или растаскали,
а образовательная еще
работала вот. По инерции
и вот,
неплохо.
И вот скоро, возможно, у нас возникнет другая ситуация, значит, дистрофичное образование при пытающейся, так сказать, как-то там встать на ноги, раскочегариться промышленности.
Ну, оно не дистрофичное, но катастрофичное. При этом я ответил давно на ваш вопрос про курицу и яйцо и, в общем, общемировой. Первично тарелка. На нее вы можете положить все что угодно. Зажаренную курицу, вареную курицу, яйцо в любом виде. Хоть разбейте и сделайте яичницу, хоть сварите. Если у вас есть система подготовки кадров, которую вы при случае можете перенастроить, вам нужно дополнительную специальность. У вас 5 лет, а у вас этого не хватает, добавьте год. У нас на факультете физхим в Институте стали и сплав так и было. Вот все учились 5 лет, а физхимики 6. Потому что те специальности, ну, они не могли быть освоены за 5 лет нормально. И что и нормально. У вас нужно здесь урезать? Отлично, урежьте. У вас нужно добавить что-то к тому профтехобразованию, которого сегодня просто нет на самом деле. А где вы готовите ребят, чтобы они были вот сварщиками для реакторов?
Тоже в корпоративных вузах.
Станций.
В корпоративных вузах это что все готовится.
Я помню, сколько их оставалось. Раньше это индивидуальное клеймо, это вот штучное. А как у вас будут сваривать титан с нержавейкой? Кто-нибудь умеет это серебром варить? Нет? Ну, старики еще умеют. А как вы спутник будете собирать? И вот такого рода вещи на самом деле... Это просто катастрофа. К сожалению, поскольку никто не представлялся и не очень представляет до сих пор, по-моему, чего надо делать, у нас же есть тема там, а давайте отверточную сборку, а давайте вот мы сделаем это все. С финансовой точки зрения схемы красивые. С приватизационной шикарно. Действительно, финансистов-юристов наготовано. Мы можем сейчас Америку, в принципе, полностью перевести на любую схему, целиком с ее промышленностью, банковской системой. У нас найдется достаточно людей, которые этим займется. А сухой остаток нулевой. Поэтому космодром Восточный, пожалуй, наиболее яркий пример. Ну, да, при этих деньгах действительно давно можно было бы все сделать. А что толку? Ну, деньги найдется, куда положить. Полочки под это сделать. Нет,
вообще представление о том, что любую проблему можно залить деньгами, оно наивное, как мы понимаем. Да? Есть задачи, связанные с, там, и инженерные, и социально-инженерные, то есть связанные с организационными
системами.
И куда системами,
деньги найдут.
Которые не решаются просто, так сказать, заливанием деньгами.
Дело в том, что у меня иногда встает передо мной вопрос о том, это заливание деньгами вообще куда идет. Может быть, эти деньги специально и выделяются, чтобы их потом долго искали, как когда-то говорили чиновники в 90-х. Главное, чтобы о тебе забыли. И вот эта поговорка, ну, она прямо работает в целом ряде направлений, причем, к сожалению, ключевых.
Но в эпоху больших данных это все сложнее.
Тяжело воровать, да, когда данные
или
большие?
Или нет?
Нет, ну,
а как цифровизация мешает? Как раз сильно помогает.
Или мешает.
Если что, ну вот у вас есть бумага.
Это для людей с очень хитроумными такими схемами она может помогать.
Да, любой компьютерный сбой.
Мешает.
У вас делается компьютерный сбой. Я видел это по Московской области с земельными кадастрами. А у вас так классно можно вот все сбить, и рядом уже стоят люди, которые за мзду скромную все наладить и поправить. Когда это на обычных примитивных бумагах, ну какой сбой?
Ну, пожар. Тогда пожар.
Ну, тогда
если
пожар.
Бумаги, тогда и есть тоже были такие пожары громкие, так сказать, подозрительные.
Да-да-да, если у вас дурак. А так можно и без пожара обойтись. Нет, все правильно. Но в данном случае цифровизация не панацея, компьютеризация не панацея. И тут можно, а уж фальсификация данных. Ой, как есть столько технологий того, что позволяет вам дураком выставить любой искусственный интеллект, тем более никто толком не знает, что это такое, а он уж по определению толковее естественного вряд ли будет еще долгое время. Сейчас у нас будет новостной блок, а потом продолжим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, мы вернулись в эфир. С нами Михаил Ремезов, политолог. От 3 до 5. И мы говорим о том, что у нас происходит и будет происходить в связи с новым правительством и новыми ориентирами, и старыми недоработками с отечественной промышленностью, экономикой, образованием, наукой и всем остальным. То есть, на самом деле, ну, мы просто говорили недавно с коллегами, все-таки в качестве металлурга, это бросается в глаза. Вот у нас был Минчермет, у нас был Минсветмет, два мощнейших министерства. У нас сейчас есть отдел черной металлургии и отдел цветной металлургии в Минпромторге. Ну, несопоставимо. Да, мы потеряли половину страны, конечно, но половину. Это абсолютно бессмыслица говорить о том, что у нас происходит. У нас были гипромезы, государственные институты по проектированию металлургической промышленности. Ну, хорошо, центральный в Москве просто был захвачен рейдерами, и я уж не знаю, что там, захвачен уже в 2000-х годах. В этом плане, но опять же, огромное количество металлургических заводов все-таки на российской территории. Сами по себе заводы-то в основном сохранили. И черная металлургия, и цветная дают достаточную норму прибыли для этого. Где-то удалось сохранить проектную базу и специалистов. Где-то уровень подготовки еще более или менее неплох. А отрасли, куда это все должно уходить? Ну, я, например, не знаю, что у нас с авиастроением гражданским. При всех разговорах о том, что мы его возрождаем.
Это прям трепетная такая больная тема. Вот сейчас... Ну, в УАКе, насколько я понимаю, происходит актуализация программы развития, стратегии. Что у нас с авиастроением?
Это под Сердюковым, что ли?
Да, авиационный комплекс
«Ростеха». Ну, этот возродит.
У нас есть два значит, проект, который непростые, но который, видимо, как-то надо вытягивать. Суперджет и МС-21. Суперджетом, ну, новостей по нему, так сказать, всегда много было и есть. Сейчас главная задача — выстроить систему послепродажного обслуживания, о которой почему-то вовремя не подумали, когда...
Ой, проект, там столько не подумали. Входили.
Да, там много чего не подумали, вот это правда, действительно. Кстати, вот вы говорили о коррупции, значит, в общем, я думаю, Суперджет — это пример того, что на самом деле главные потери на этапе — это ошибки в планировании. То есть это даже не коррупция, это ошибки в планировании. Иногда ошибки, кстати говоря, не, так сказать, в том числе, так сказать, недобросовестные, иногда просто ошибки, значит, по-разному, но это ошибки на этапе планирования и проектирования. Здесь закладываются основные потери. А МС-21, ну, видите, тоже изначально проект сконфигурировали как такой глобальный, с высокой долей зарубежных комплектующих, и теперь его вынуждены дотягивать с точки зрения импортозамещения. Из-за этого он сдвигается вправо. Ну, будем надеяться, что он, значит, успешно сдвинется, потому что ниша достаточно перспективная. Среднемагистральных самолетов нужно действительно достаточно много. И, ну, говорят, что и машина в целом, так сказать, вроде получилась, там получается неплохая. Значит, меня тревожит, что там есть некая вероятность того, что там первые серийные поставки МС-21 могут пойти с иностранными двигателями, при том, что разработаны российские двигатели под этот самолет, ПД-14, и тоже получил сертификат типа российский, получает европейский сертификат типа. И если мы пойдем по этому пути, то рискуем тоже, вот опять же, так сказать, без всякой коррупции, а просто на ошибках планирования потерять те инвестиции, которые были сделаны в проект. Потому что если сразу не ставить на первые серии самолетов российский двигатель, который будет готов к моменту, когда самолет будет готов выйти на рынок, то мы придем к ситуации, при которой его иностранный конкурент будет иметь качественную, лучшую, ну, как бы, будет иметь летную статистику, будет уже известен рынку. И с российским двигателем самолеты заказывать просто не будут, за исключением, может быть, каких-нибудь спецбортов. Даже на спецборта их можно заказывать только в том случае, уже если есть опыт двухлетней коммерческой эксплуатации. Госзаказчик имеет право заказывать. Поэтому вот надо убрать эту непоследовательность в планировании разных, значит, элементов вот таких крупных проектов. И если уж мы вложились в такой масштабный амбициозный проект, и даже технически его вытянули, то теперь его надо вытягивать как продукт.
И МС-21 и ПД-14.
Если есть такая цель. Ну, а иначе было бы странно.
Почему? Если вы вложились в проект, это означает, деньги освоены, в принципе, ну и хватит.
Да, всем спасибо, все свободны.
Если деньги освоены, по национальным проектам это сплошь так и
есть. А увидеть плоды своего труда не хочется?
А это кому интересно? А если плод вашего труда — это расширение списка Forbes?
Ну, вот так вот, да.
Ну, согласитесь.
Количественные показатели, а не качественные.
Да. Я еще помню список Forbes в 90-х. Он был довольно скуден, русский Forbes. И я более или менее представляю себе русский Forbes сегодня. Он куда как не скуден. Другое дело, что мне было бы интересно посмотреть, а что у нас осталось в госрезерве. А вот эта тема, которую я помню еще у нас с советских времен, да, и по металлургии, как минимум по нашей продукции, очень хорошо знаю состояние дел времен Черномырдина и Примакова в качестве премьер-министров. Это то, с чем мы работали. Мне безумно интересно, а что же там есть? Из всех тех запасов, которые были сделаны при советской власти, и, в общем, как сегодня ясно, покоцанный достаточно слабенько в 90-е годы, хотя нам казалось, что ну что же вы делаете, ребята. Причем тогда же китайцы выпускали свой госрезерв на мировой рынок, но мы не Китай. Я хорошо знаю, как они это делали. Мы предлагали примерно такую же схему работы по металлам с Роттердамом. Но она не была принята. Правительство Примакова просто ушло в отставку. Евгений Максимович, который собирался этим заниматься, ушел вместе
с ним. Зато с миллиардерами в металлургии и списком Forbes все в порядке, насколько я понимаю.
Да там с миллиардерами-то в металлургии ладно. Проблема в том, что там с миллиардерами, которые были чиновниками, работавшими с государственными запасами, у нас все в порядке, и с миллиардерами, и их детьми уже, и племянниками все в порядке.
То есть идет трансфер богатства, да, к следующему поколению. Видите, одни плюсы.
У нас идет. Если это задача, то она решается хорошо практически по всем направлении.
Надо же как-то решать.
Все остальное я очень осторожен. Потому что мы говорили о кадрах. Ну, для меня Росгеология все-таки это такая реперная точка.
Знаете, это прекрасная история, да?
Стал просто показателем.
Это звезда, да.
Ну, так понимаете, нынешний глава Объединенной авиастроительной корпорации, которого все хорошо помнят по налоговой службе, а потом по армии. Армию до сих пор вспоминают с большим интересом. Не дают ни малейшего основания, несмотря на все крайне позитивные рассказы о том, как он велик, могуч и замечателен, для того, чтобы надеяться, что у нас будет что-то толковее, чем было. С чего бы? И то же самое по судам, и то же самое по космосу.
Ну, здесь на сегодня отечественной авиации, авиапрому нужен такой, ну, первое, хороший лоббист, то есть человек, который способен сформулировать и пробить системные и долгосрочные меры поддержки, просто потому что вывод новых продуктов в авиации на рынок – это штука с огромным инвестиционным барьером. То есть все государства этим занимались. Сначала первые продуктовые, значит, серии просто заливали деньгами. И нет другого пути, но просто нужно, чтобы это, так сказать, было расписано по этапам и имело какой-то результат, а не просто превращалось в бесконечное освоение средств. И второе, увязать между собой разные звенья авиапрома, так сказать, самолетчиков, двигателистов, там, КРЭД, технодинамику и так далее. То есть обеспечить синхронизацию развития разных звеньев авиапрома. В общем, и того, и другого нам не хватало.
Только перерыв.
Вести ФМ.
Думаете, вытащим?
Ну, вы знаете, все-таки...
Ну, что надо делать, то понятно.
Все-таки чего-то как-то мы научились последние годы делать. Ну, вот в оборонке той же самой. Ну, там многие проекты, в которые не верили, они пошли, они более-менее взлетели. А некоторые тяжело дотягиваются. Ну, вот взять авиацию, тот же самый, там, Су-57, значит, ну... Идет долго, тяжело, но у американцев тоже самолеты пятого поколения шли там, не легко, не быстро и не дешево, с превышением сроков. Значит, ну, я думаю, что все равно он выйдет на там, нужную траекторию. То есть, скорее позже, чем это планировалось, но выйдет. Поэтому ну, не боги горшка обжигают.
Это точно. При этом, например, в судостроении гражданском я не был бы так уверен в результатах.
Ну, в гражданском, особенно если брать крупнотоннажные... тематику, значит, то там пока, значит, кроме какой-то скромной локализации корейских решений, ничего не просматривается.
У нас были очень неплохие вопросы, связанные, возможности были гигантские еще до санкций, с нефтяными платформами буровыми. Да. Ну, такие уже на финальной стадии буквально были приняты те решения, по которым просто уничтожили все те возможности, которые были.
Да, вы правы. Огромный рынок, который генерирует, на самом деле, российский ТЭК, он на российское машиностроение работает и работал в очень незначительной степени. И это, ну, как бы можно понять, значит, нефть и газ наш, им легче, проще и выгоднее, значит, работать с иностранцами до санкций особенно, но даже и после санкций.
Не всегда. Вот так получилось, что в бизнесе я вспоминаю свой... Потом уже мы его менеджменту отдали модуль нефтегазкомплект, у которого были еще разработки советских времен, поскольку командовавший им Крюков был одним из лучших менеджеров отрасли. Ну, мы забивали канадцев тех же самых на вполне себе уфимском оборудовании. Вопрос в том, что вы не способны быть конкурентами при таких кредитах, у вас всегда будет дороже и намного дороже все, чем у любого европейского, японского, североамериканского производителя. Это заложено уже изначально в системе отношений промышленности и финансовой государственной системе.
Да, конечно, поэтому, когда говорят о равных условиях, значит, там, для российского бизнеса и их конкурентов, то они априори не равны, просто потому что у них другие макроэкономические условия.
Ну, вы бег устраиваете только при том, что вы бегаете в мешках, и у вас еще на ногах гири. А так, конечно, условия равные. Вот перед вами одна и та же дорожка. Как вы будете и кого обгонять, ну, это интересный вопрос.
Ну, сейчас по гражданскому судостроению тоже достаточно большие планы. План развития Северно-морского пути
предусматривает
планов громадье. Вот, и, значит, то, что будет делаться вот по линии перевозок СПГ, значит, там, по идее, рынок большой. Но, к сожалению, шансов на то, что этот рынок будет освоен там, ну, в большей части российской промышленности, ну, к сожалению, да, эти шансы пока призрачные. Нужны очень серьезные системные усилия для того, чтобы это реализовать.
Ну, это просто вопрос. Вы смотрите на страну в целом или вам нужно отдельными кусочками сшивать это все? Ну, я могу сказать, с атомным машиностроением. Ну, силовые машины с турбинами, они что, в АКУЮ, что ли, что-то получат? Сомневаюсь. Французы получат, я не сомневаюсь, в Ореве. И дальше что? Мы развиваем французскую атомную промышленность? Боюсь, что да. Мы работали очень плотно и смотрели на то, что происходит с крымскими заводами судостроительными. Ну, как-то оптимизма никакого.
Да. Значит, Феодосия там и Керчь. Да?
Нет, с деньгами все хорошо. Деньги они употребляют. Да, действительно, трехтысячный коллектив, все классно, суда стоят на берегу, ржавеют, все положено содержать команды, схема налажена, профсоюзный лидер. Там сын профсоюзного лидера командует всем этим бизнесом. Они прям молодцы, дама распорядилась хорошо и красиво. Сколько денег, в принципе, не вложи, а результатов не будет. И таких вещей ведь очень много практически по любому направлению. Ну, я невольно вспоминаю времена Берии на атомном проекте, причем с большой тоской. Вот там логистика точно работала. Может, потому что у него стимул был, он знал, что его расстреляют, если что, просто первым. Ну, как-то не очень. Хотя технологии еще есть, осколки старых технологий еще есть, недобитые кадры старые еще кое-где есть, но вот буквально недовымершие.
Очень большой соблазн просто переупаковать импорт и назвать это российским.
Это проще.
Это происходит в электронике, вот по госзаказу, там закон Яровой, ну даже если там поставят какие-то барьеры, с высокой вероятностью это будет все переупаковка китайского. Значит, китайских решений. То же самое в судостроении, то есть, условно говоря, корейские суда, которые могут быть названы российскими, там с какой-то небольшой степенью локализации. И все это следствие, на мой взгляд, особенно вот если брать судостроение, пропущенных ходов на этапе компоновки проектов. Ну, вот тот же самый «Новатэк», ну, молодец, они молодцы, они все быстро сделали с точки зрения развития своих вот этих вот СПГ-предприятий и всей логистики. Значит, но государство не позаботилось о том, чтобы синхронизировать планы в добыче и, значит, выхода на рынок СПГ с возможностями отечественного машиностроения. Если бы мы там, ну, чуть позже, там, на 2 года оказались на этом рынке, ну, может, не так критично было бы, зато мы могли бы делать это на своих решениях.
Слушайте, это в конце концов было. Мы брали промышленность американскую, немецкую, итальянскую в индустриализации. Ну, семейная история показывает, как это работает. В общем, у нас трубы дюймовые.
Если сформировать правильные стимулы и правильные требования по локализации, иностранцы сами все сделают и придут. Как бразильцы в свое время, когда они стали развивать шельф, значит, они сформировали такие требования по локализации, которые позволили им создать судостроительную промышленность с нуля. Им ее создали те страны, которые были их, так сказать, смертельными конкурентами, до которых не допрыгнешь. Просто потому, что они увидели большой рынок, увидели четко сформулированные стимулы по локализации и сделали это.
Ну, это и есть факт. Причем то же самое с железнодорожными гигантскими проектами. Дорожное и железнодорожное сообщение для России – это бездна, на самом деле, возможностей, которые у нас пока что абсолютно не реализованы. И так далее, и так далее, и так далее. Я подозреваю, что здесь нам еще только начинать учиться.
То есть у нас есть рынки для машиностроения. Мы вот то, что сейчас перечислили, у нас действительно есть доступные для нас рынки для машиностроительной продукции. Вопрос просто способности, значит, подвести под них, значит, эту самую промышленность и создать четкие однозначные стимулы для потребителей.
С нами был Михаил Ремезов. Всех с наступающим праздником Дня защиты Отечества. Мы вернемся уже после него. До свидания.
Спасибо.
От трех до пяти.